В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость – доктор исторических наук, главный редактор журнала «Историк и художник» Сергей Сетеринский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Вот какой сладкий кусочек исторический вам достался, или вы его сами выкопали для себя? Взгляд на историю через произведение искусства. Ну, взгляд, это замечательно. Это самое близкое нам, непрофессионалам, потому что мы можем ничего не знать об эпохе, но если мы читали «Анну Каренину» или «Горе от ума», то мы что-то о ней все-таки знаем, мы не профессионалы.
Да, вы знаете, история ведь родилась тоже вместе с искусством, она долгое время, историк и художник шли рядом, или даже соединялись в одном лице. Это где-то позднее, когда историческая наука стала самоопределяться в качестве профессионального ремесла, она стала так свысока смотреть на беллетристику, на художество, и даже среди историков такой в качестве хорошего тона это стало, такое несколько скептическое отношение к беллетристике. Но сейчас вообще-то это общая тенденция, потому что расширяется поле зрения историка. Историк испытывает потребность в новых источниках. Вот я, например, в общем, на личном опыте пришел к этому. Я занимался историей русского либерализма в XIX веке. Но мне было очень недостаточно, все время я это испытывал такой недостаток, от тех источников традиционных, с которыми я работал. Это проекты, записки, трактаты, довольно скучные, большие часто. Не было видно людей, человека. А вот через литературу, которая, кстати сказать, в XIX веке дает нам прекрасную
вот упомянутая мной, наугад упомянутая мной Анна Каренина попала просто
да,
точно
Анна
в точку.
Анна Каренина, мы можем вспомнить...
Левина,
Левина, а можно вспомнить такую деталь, куда уезжает Вронский после того, как Анна погибла. На какую войну и с кем он едет? Не помните?
С кем он едет?
Он едет с добровольцами на сербо-турецкую войну.
Да.
Лето. Это 76-й год, лето. Это кризис. И тут, в общем, заканчивается, кстати сказать, Анна Каренина, вот эта линия Вронского, заканчивается там, где начинается турецкий гамбит, кстати сказать. На первые кадры фильма Эраст фон Дорин бежит где-то в лопухах от турецких солдат. Он доброволец на сербо-турецкой войне.
Продолжение Анны Карениной.
Ну,
линии Вронского. Где-то по соседству.
Просто вот, читая художественные произведения, мы иногда так можем...
Интересная мысль восстановить. Кстати, кто-то этим занимался, флажки втыкал, в карту, генеалогическую карту Европы, втыкая флажки художественных произведений. Тут вам Дюма, тут вам Вальтер Скотт, да, вот про этого писал тот, про этого
тот. Да, но это про великих. А про... Вот недавно у нас в журнале была статья об одной семье, дворянская русская семья, в общем-то, Теличеевы, автор-потомок. И он кандидат биологических наук. Но он написал историю своей семьи в литературных прототипах и ассоциациях. Вот это второе было очень важно, потому что где-то были
очень
ассоциации.
Интересно.
И начинается это и классика, и Гоголь, и, в общем, события весь 19 век, начало 20-го. Вот так вот можно обратиться к истории.
Ты обнаруживаешь себя плывущим, так сказать, среди героев русской литературы.
Да, и историк.
Свою семью, да?
И историк так, вот обращаясь к документам каким-то в прессе, например, в то же время может рядом открывать книгу и читать повести, рассказы, например, Бабарыкина. Если уж мы вспомнили о русско-турецкой войне, о кризисе балканском, то, например, у Бабарыкина есть такой повесть такая, «Ранние выводки». Это атмосфера лета 76-го года, когда Россия стояла на грани войны с Турцией. Война объявлена была в следующем году. И впервые в пореформенной России произошел огромный общественный подъем. Такого не было. Вот главный герой этой повести, Василий Бонарцев, первый ученик гимназии, выпускник, разрывается между дилеммой, очень характерной. Либо продолжать учебу, ехать в Петербург, это провинциальный город, либо ехать на Балканы, сражаться за свободу братьев-славян. Ну, он делает разумный выбор. он едет продолжать учебу в Петербурге, в конце концов. Но что его подталкивает к этому?
Ох, сейчас на вас, сейчас звонки будут. Сейчас.
Как говорил старый князь Вяземский, сербы сербами, а русские русскими. По этому поводу.
Да-да-да.
Но
кстати, говоря, кажется, именно Ванне Карениной ядовитейший кусок Толстого про вот этот подъем под того патриотизма. Да,
кажется, Катков отказался даже продолжение печатать вот эти последние главы, потому что он не разделял отношение Толстого к добровольчеству, потому что там же действительно ряд добровольцев у Толстого представлен спившийся, какой-то промотавший человек. В общем, вместе с Вронским едут, можно сказать, отбросы общества. Но это тоже несправедливый взгляд, конечно.
Как всякий категорический,
да, категоричный взгляд. Это сложно, но в том важно же другое. Это был необычайный общественный подъем. Действительно, в России общество, как ни странно, впервые заявило в преформе на России о себе как сила, политическая сила, которая оказала давление на власть в условиях внешнеполитического кризиса. Балканы, события на Балканах, резня, устроенная турками, да, восстание славян, они вызвали такой необычайный отклик. Почему? Ведь не впервые там такие кризисы были. Потому что появилась пресса, массовая газета. То же, что сейчас телевидение. Вот свежая, пахнувшая типографской краской газета, которая сообщала благодаря телеграфу, а были корреспонденты уже в период русско-турецкой войны. Вообще это все уже появилось. В Крымскую войну не было у нас там иностранных корреспондентов. А здесь они были. Кстати, вот в «Турецком гамбите» это очень хорошо показано. Фильм мало, исторически, конечно, очень недостоверный, но вот роль корреспондентов прессы на театре военных действий отражена точно. Они играли очень большую роль в том, что весь этот балканский кризис вызвал в России необычайный отклик. Благодаря газетам. Вот газеты тогда воспринимались сильнее, чем телевидение.
Ну, там не было журналиста Леонтьева, нет?
Были другие мастера.
Были другие мастера. У нас есть звонок, как я слышал.
Да, но сначала я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Сергей Секеринский, главный редактор журнала «Историк и художник», доктор исторических наук. Звонок, Олег Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемый Виктор Анатольевич,
да.
У меня к вам как бы вопрос и просьбочка.
Давай.
На днях выступал со своей передачей уважаемый вами и нами, так сказать, известный журналист Владимир Тольц.
Так.
С передачей о Катыни. Угу. Обстоятельно все рассказывал. Виктор Анатольевич, вот такой вопрос. Вот почему же, вот смотрите, в 20-х годах, да, под Белостоком поляки зарубили беззащитных, оставшихся без патронов, без снарядов, 20 тысяч молодых красноармейцев. Никто о них не говорит. Может, какая-то здесь есть тайна. А вот все говорят сейчас даже вот о геноциде.
Да, понятно.
Виктор Анатольевич, будьте любезны, если сейчас не можете ответить, попросите Владимира Тольца рассказать об этом инциденте.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Я думаю, что мы на Радио Свобода, и стало быть, Владимир Тольц узнает об этом, ему расскажем мы. Не я, так Вероника. А я не знаток истории под Белостоком, как и не знаток истории, так сказать, Катынской, чтобы об этом рассуждать. Но сама постановка вопроса кажется мне порочной, честно говоря. А, вот так вот мерятся трупами, да, кто, вы первые начали там, или что. Мне кажется, что совестливые люди, совестливые историки и просто граждане Польши должны вести свою долю вины и ответственности за тот ужас. А совестливые граждане России должны нести свою долю вины и ответственности за этот ужас. Мы не должны их разменивать, как фигуры на шахматной доске. От размена эти ужасы, как ни странно, умножатся. Мне кажется, правильный путь не сравнивать, а нести свою долю ответственности. Долю ответственности за Катынь – это наша вина, наша историческая вина. А за Белосток пускай стыдятся поляки. Чего же мы-то будем?
Да, я тоже с вами согласен.
Эмиль Викторович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
У меня вот вопросик, но сначала, а если разрешите, небольшая преамбула. Возьмем царствование Ивана IV.
Только коротко возьмем его.
Коротко. Да-да-да. Опричнина, пытки,
так.
Изничтожение Новгорода.
Так.
Проходит 250 лет. И в русской литературе Иван IV выглядит совсем неплохо. Песня про купца Калашникова, смерть Иоанна Грозного Алексея Толстого. Ну, там Василий Шибанов, князь Серебряный.
Угу.
А теперь вот вопрос. А вы не думаете, что лет через 200-250 такое же смягчение в России может ожидать и деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина. Благодарю вас.
Спасибо, интересно.
Ну что, кому отвечать? Мне,
вам,
наверное.
Вам,
ну,
конечно.
Знаете, я думаю, что, во-первых, это смягчение уже сейчас произошло.
Не ждем 200 лет.
Да, не надо 200 лет ждать. Надо посмотреть, пойти в интернет хотя бы. Да и вообще общее настроение. А во-вторых, это очень интересный сюжет вы затронули, но боюсь, что мы далеко уйдем. Вообще вот отношение к государству, его деятельности. Да, действительно, парадокс в чем? Вот русский, ну, во-первых, что касается смерти Иоанна Грозного, Алексея Толстого, то там, мягко говоря, неоднозначная картина,
да,
и образ царя Ивана Васильевича, при всем при том, что и бояре там соответствующие. Но вообще-то как раз, ведь вот русские либеральные историки, основоположники русской либеральной традиции, гуманной по отношению к человеку, Кавелин, да, они же тоже воспевали Ивана IV. Они его рядом с Петром ставили. Петр – первая свободная личность, писал Кавелин, а Иван тоже такую роль. То есть в этом есть некий парадокс. Вот вообще русский либерализм тут как-то вот...
Странновато.
Вот, да, это вот традиция государственной школы, когда начинали изучать государство, и прежде всего государство, как некую такую самодавляющую силу. Я думаю, что тут многое осталось у нас в подходах к таким личностям, как Иван IV, Петр, Сталин. И поэтому мы сейчас снова переживаем это. А то, что, ну, было так... Вы знаете, был такой вот Тендрякова, уж возвращаясь к нашим сюжетам, рассказ «60 свечей». Герой рассказа, учитель истории. Ему исполняется 60 лет. Он готовится, вот, и вдруг, накануне 60-летия, он получает письмо, где ему сообщается, что его от своего бывшего ученика, который собирается его убить, на том основании, что он воспитывал убийц. А в чем дело? Ну, там выясняется. Он дает ученикам своим, он хороший учитель, дает в старших классах сочинение на вольную тему. Вот Иван IV. Ну, и все пишут, как он их учил. Иван IV, прогрессивный исторический деятель, расширял территорию, укреплял государство, тяжелую промышленность развивал, ну, я шучу, мануфактуры строил, боролся со всякими этими врагами, внутренними и внешними. А одна девочка взяла и написала. Она прочитала Костомарова. Прочитала у него, как Иван Васильевич велел одного дьяка, в отношении жены которого он имел определенные намерения, и когда этот дьяк воспротивился, распять на дверях собственного дома. И резюме у нее такое. Такой человек не мог ничего хорошего в своей стране сделать. Учитель разозлился и поставил ей двойку. Ну, неправильно она, не исторически мыслящая девочка. А потом вот этот сюжет начинается с тем, что его, что вы воспитывали убийц. Вы оправдывали убийство. Я так упрощенно пересказываю этот замечательный рассказ, конечно. Да. Тем более я его давно читал, но советую вот... Я забыл, как нашего зовут уважаемого радиослушателя, который задавал этот... Прочитайте рассказ Тендрякова «60 свечей». Там, я думаю, вы найдете... Вот так часто художники отвечают на вопросы историков. Вот, понимаете, вот чем еще важна художественная литература для историка, для понимания истории? Человек остается, вот, который уходит из исторических трудов часто, заменяется какими-то общими процессами, вот, развитием государства, понимаете, каких-то формаций. А человек, как заметил один современный медиевист наш, российский, оказался самым неожиданным персонажем в истории для историков. Парадокс?
Да.
Потому что все структуры, процессы затемнили, а человека потеряли.
Ну, естественно, потому что...
Обращение к литературе позволяет увидеть человека, его боль. Вот я на днях прочитал книгу рассказов, не до конца еще читаю, с удовольствием, даже с болью, Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла». Это главный художник БДТ.
БДТ, да, был.
Такие воспоминания... Он не был, он есть, ему 70 лет, скоро вот...
Когда я говорю «был», я имею в виду Товстоноговский театр,
прежде
всего. Да,
но он и там и работает.
Да.
И у него рассказы о послевоенном Ленинграде. Он сам был мальчишкой, фактически оказался на дне детдомовский, родители были репрессированы. И под судьба таких, как он, в том числе всяких коллег, которых потом выселили, кстати, уже после Иосифа Виссарионовича, где-то в году 54-м сослали там во всякие монастыри, дома отдыха, так называемые, ну, где их убрали, чтобы не портили вид. Потрясающий рассказ. Вот, как, вот как-то это, вот, когда мы говорим об итогах войны, мы это все забываем. Понимаете, вот человеческое начало войны, вот ее ужасная цена, она вот этим измеряется. И мне кажется, что это достойные сюжеты для историка.
Вообще, конечно, вот это приближение микроскопа с такого государственного уровня, на более крупный план приближения, оно очень часто меняет, и меняет оценку. Вот, например, чтобы я уже учился в 70-х годах, но у нас была такая училка-историчка, она мне про 10 сталинских ударов еще дураку юному рассказывала, хотя дело происходило в 70-х годах, повторяю. А я вот про 10 сталинских ударов уже еще застал. Но человеку, прочитавшему Бакланова, да, июнь 41-го, человеку, прочитавшему это, человеку, прочитавшему Василия Быкова, уже некоторая вакцина, уже не, ты противостоишь.
Да.
Такому взгляду на историю.
Историкам, самим историкам полезно читать художественную литературу, ну, когда они ее...
Да, конечно, тут изначально надо... Мы за скобки выносим добросовестность и просто жанр, потому что если мы по Дюма начнем проходить эпоху Ришелье, да, и Людовика...
Понимаете, разные вещи. Вот того же Дюма можно читать как своеобразный источник по истории Франции XIX века. Понимаете? Когда мы говорим о произведениях исторического жанра, то они тоже могут быть ценными. Не только в них, ну, как у Алексея Толстого, там есть концепция смерти Иоанна Грозного.
Да.
Он писал это тоже, и это можно еще... Там есть понимание, которое оценят и профессионалы, вот все, психологизм, анализ. Хотя, скажем, ну, более такие исторические жанры, вот современные, да, начинает там наши 17 мгновений весны, там, турецкий гамбит, там, что угодно. Это всегда вот Эйзенштейн, Иван Грозный. Вот, свидетельство Александра Зимина, специалиста по 16 веку, известного нашего историка русского, советского, уже давно умершего. В молодости он увидел картину, первую серию, был возмущен надругательством над исторической правдой. Да?
Что вот, правда?
Да, да. Там, конечно, главный прототип угадывался недвузначно. И в то же время, вот вышла вторая серия картины, пишет Зимин. И там все неправда, а все-таки страшно. А все-таки страшно. Великий государь — одинокий палач. Короче, Грозный понял, что с ним случилось в фильме, и был разгневан. Вот каким парадоксальным результатом приходит иногда, как писал Зимин, изображение исторической неправды, сделанное талантливым художником.
А иногда, между прочим... И литератор, в силу особенностей времени, пользующийся эзоповым языком, или даже дело не в эзоповом языке, а просто в том, что образ развязывает руки. Да? И когда в «Хаджа на средине» Соловьев во второй книге пишет вот этого бухарского хана, да? По-моему, он был бухарский, да? Вот этот мрачный человек, который там по ночам ходит по дворцу, наводит на всех страх, его страшно, да, вот именно. То есть там прототип тоже считывается. И тут, конечно, историку полезно прочесть это, но не то, чтобы получить знания о Бухаре 16 века, а то, чтобы получить знания о совсем другом времени, другой стране.
Да, вот любое такое произведение, оно как бы пишется, все-таки выражает, прежде всего, в свое время. И даже иногда помимо воли автора.
То есть по Дюма надо проходить в Францию 19 века?
Специально я Дюма не занимался, но думаю, что там есть, что извлечь.
А не решили,
нет,
если
конечно.
У нас звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Александр, здрасте.
У меня вот какая такая небольшая ремарочка. А в Соединенных Штатах, по дорогам в Соединенных Штатах, от Огайо до, ну, можно сказать, до Миссури, до этих штатов, вдоль дорог можно видеть такие холмы, знаете, похожие на курганы. Эти холмы являются индейскими кладбищами, громадными индейскими кладбищами, по существу братскими могилами. Свидетельство геноцида, по существу, белых американцев над краснокожими американцами. Так вот, почему-то американские историки, серьезные американские историки, не занимаются оплевыванием собственной истории и не выставляют, допустим, Джорджа Вашингтона или того же Линкольна, да, который, по существу, был причастен к большому геноциду и гражданской войне, людьми типа Ивана Грозного, да, как наш уважаемый гость сейчас о чем говорит. Чего же мы так собственную эту историю плюем?
Спасибо, мнение понятно.
Значит,
чего вы, Сергей Сергеевич, плюете в историю?
Я не плюю в собственную историю. Я думаю, что все-таки главное действующее лицо собственной истории – это не цари, генсеки и президенты. Это народ. Народ, состоящий из личностей, из людей, из конкретных человеческих судеб. Вот об этом нам надо помнить и говорить всегда. А когда мы в угоду памяти того или иного вождя начинаем забывать о том, что он творил и делал, это уже, ну, предательство по отношению к этим жертвам, к этим людям и так далее. И восхищаться всегда действием власти, оправдывать ее задним числом, видеть в этом какой-то исторический смысл. Да, бывает так в истории. Вот этот вот, кстати, учитель истории, который двойку поставил, он так и рассуждал, что вот, да, Иван Грозный был такой, террор и все. Ну, это, во-первых, очень спорный вопрос. Известно, чем закончилось царствование Ивана Грозного. Очень скоро наступило смутное время. И очевидно, тут, ну,
как
связь.
Всякая, да, как всякая вертикаль, да, через какое-то и время.
Даже после петровских реформ наступила эпоха дворцовых переворотов, тоже, кстати сказать.
Только в том, если мы говорим о вертикали. Если мы говорим о вертикали, то вертикаль, она страшно неустойчивая штука. Попробуйте ломик установить. Вот он не держится. У него площадь опоры маленькая.
Потом я не считаю, что только правители, скажем так, это достойны уважения в истории. Очень много у нас есть целый пласт, если говорить о близкой мне истории, например, России XIX века, людей, деятелей культуры, общественной мысли, которых мы чтим, помним. У нас есть прекрасная литература. Вот об этом давайте говорить.
Это очень важный момент.
Потом у нас, да.
Предмет для гордости, может быть почему-то у нас только
государство. Власть. Да.
Почему бы не найти, да.
Высших представителей. Они тоже разные были, так сказать, были более гуманные, просвещенные люди.
Но все-таки при всей сложности исторического пути Линкольна и Вашингтона, если мы поставим этих людей просто визуально, так, на секундочку, рядом с Иваном Васильевичем...
Ну, да? Это разные эпохи. Тут, понимаете, вот у нас сейчас часто вспоминают то, что происходило в очень давние сравнительно времена. Но дело в том, что... Давайте вспомним, как сейчас относится к американцам-индейцам современное общество. Там же комплекс вины, по-моему, есть. Комплекс не только вины, по отношению к индейцам, а по отношению к чернокожим американцам. Да. Все-таки есть некая разница. Не будем, так сказать, все сразу вспоминать. Давайте еще вспоминать времена инквизиции и так далее. Вопрос к отношению к тому, что было, понимаете? Вот когда мы пытаемся забыть плохие вещи...
То есть, кратко сформулировав, можно попробовать так. Народ, который искупил свою вину историческую, имеет уже больше права на чувство гордости. Это не одно вместо другого.
Напомню, что в гостях у «Радио Свобода» Сергей Секеринский, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Историко-художник». На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Таиланде потерпел катастрофу пассажирский авиалайнер, на борту которого находились 128 пассажиров. По последним данным, погибли около 66 человек. Самолет МД-80 направлялся из Бангкока на остров Пхукет. При приземлении в аэропорту назначения он разломился пополам и загорелся. Обнаружено тело третьего российского спортсмена из шести пропавших на северо-западе Китая. Двое погибших были найдены в субботу. Судьба остальных остается неизвестной. В Магаданской области 6 человек погибли в катастрофе вертолета Ми-8. Выжил только командир экипажа. Как сообщили в региональном центре МЧС, вертолет лесоохраны, пропавший в субботу, был обнаружен сегодня. В Южной Осетии один человек получил тяжелые ранения в результате боя, который произошел возле грузинского селения. Тбилиси и Цхинвали обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. В иракском городе Эль-Магдади, к северу от Багдада, 14 человек убиты боевиками Аль-Каиды, об этом сообщает агентство Рейтер. О подробностях пока неизвестно. На западе Багдада 2 человека погибли при взрыве заминированной машины, а в городе Тус на севере страны 6 человек стали жертвами теракта, 22 были ранены. Президент Джордж Буш, выступая в субботу с еженедельным радиообращением к нации, предостерег от преждевременного вывода войск из Ирака. В Афганистане в столкновениях убиты более 10 талибов. Как сообщают представители сил коалиции, в южной провинции Гельмент боевики напали на военный патруль. В Афганистане похищен гражданин Бангладеш, сотрудник неправительственной организации. В Индонезии число погибших в результате землетрясения на острове Суматра возросло до 23 человек. Разбор завалов продолжается. В Китае вышел из тюрьмы журналист Ли Юань Лунь, отбывший 2-летний срок заключения по обвинению в антигосударственной деятельности.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. В гостях у Виктора сегодня Сергей Секеринский, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Историк и художник». И у нас есть звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Господа, здравствуйте.
Здравствуйте.
В свое время мама пыталась меня хоть чему-то научить. Она хорошо знала историю, но, правда, без большого успеха. И у меня остался вот такой вот вопрос. В свое время, ну, это, грубо говоря, в Киевской Руси, довольно-таки высоко ценилась русская культура. Ну, по крайней мере, в то время, сравнительно с Европой, мы смотрелись очень неплохо. А потом, ну, потом внешние нашествия, потом это вот какие-то собирательные все эти вот под всяких там Иванов Грозных и прочих, и в результате получается какое-то разрушительное действие на культуру. Значит ли это, что вообще всякая попытка вот такой мобилизации, она разрушительна для своей, для собственной нации в первую очередь? Спасибо.
Еще формулировка интересная.
Да, ну я, честно говоря, не очень понял вопрос. Мне кажется, вот, например, имперский период русской истории, он отмечен взлетом культуры.
Вполне себе,
вот,
да.
В ответ на императорский приказ образоваться, говорил Герцен, всегда немножко хорошо коверкавший русский язык, образоваться, то есть получить образование, Россия ответила через 100 лет громадным явлением Пушкина. Это такая емкая формула, вот, мне кажется, объясняющая многое. Вот, рождение самого 19 века и не только Пушкина, а вот той, того типа личности, который вырос где-то еще в Екатерининскую эпоху. И вот вспомните Петрушу Гринева, да? Когда он молодой, вот в «Капитанской дочке» есть такой эпизод. Применение плетей по отношению к плененному башкирцу, пугачевцу, который в воззвании. Значит, хотели пытать его. И потом на склоне лет Петруша, Петр Андреевич, уже прошло 30 лет, об этом рассказывает с чувством стыда. Здесь Пушкин очень исторически точен. Вот да. Время Пугачева, пытка, нормальное явление. Даже сами испытуемые, говорит он, не испытывали сомнения в необходимости применения пытки. А вот теперь, в начале царствования Александра I, в первый год он, да. Так, согласно роману.
Прекрасное да, начало.
Значит, да, он говорит, что да, ну вот пытается объяснить, он чувствует неловкость ситуации, он пытается современникам уже объяснить, потому что вышел указ Александра I, запрещающий пытку, а до этого Екатерина несколько раз пыталась запретить пытку. Ну, понятно, что пытка не исчезла, как там применение, но отношение образованного слоя стало уже другим. Вот то, что было нормой, пытка в процессе дознания, следствия, стала аномалией.
Вот,
этот переход, он как раз в екатерининский, вот это поколение появляется, когда, как вот, например, Михаил Дмитриев был такой поэт московский, мемуарист,
да, да.
Он такой тонкий эстет, большой ценитель хорошей беседы, литературы, поэзии, современник Пушкина, он писал, а чем вот, как-то задавался вопросом, чем мои предки, старинные поволжские поэтщики в 18 веке занимались в своих усадьбах. Вот мы, люди просвещенные, наслаждаемся природой. И приходил к неожиданному выводу. Природы для них, для его старинных предков, помещиков, не было вовсе. Ну, они ее просто не видели. Они видели лес, как деревья, дрова, вода для них, вот как крестьянин, как простой мужик, как купец.
Угу.
То есть картин природы для них не было. Кстати сказать, и усадьбы в 18 веке строились ведь в лощинке, на холодном ветру.
То есть французское слово «пейзаж» не пришло?
Да, не было, не приходило. И лишь вот с конца XVIII века усадьба дворянская начинает постепенно, на протяжении десятилетий, это процесс длительный, но первые шаги делаются тогда, перемещаться из лощинки на высокий берег с чудным видом на луга и леса за рекой. Вот появляется такой тип усадьбы, который составляет гармоничное целое с окружающей природой и, соответственно, возможность получать, да, вот, сидя там на балконе, на веранде, хозяин
этом,
усадьбы мог наслаждаться
гораздо,
природой.
В том, что вы рассказали, гораздо больше исторического знания, чем в диссертации, да?
Мне тоже кажется, что вот такие наблюдения, они
человеческие
очень,
наблюдения,
да,
очень важны, конечно.
Вот.
А давайте скакнем в 20 век, потому что скажем, к такой фигуре, как Трифонов, которая кажется мне чрезвычайно интересной в описании нескольких времен, в которых мы жили.
Вы знаете, вот если уж о 20 веке, мне тут вспомнился другой сюжет сейчас. Он связанный с, уж поскольку мы тут немножко заговорили о Сталине.
Да-да-да, так вышло.
Да, так вышло. И вот отношение к человеку. Недавно я прочитал мемуары одного историка, археолога. Он из поколения предвоенного. Угу. Московский университет. И вот смысл этих мемуаров – размышление о том, как его поколение вот оказалось вовлечено в эту систему мировоззренческую сталинизма, как оно ее, в общем, принимало и приняло в значительной степени. Но у каждого была своя мера сопротивляемости системе. И вот у него есть там такой рассказ, вот это я просто как такой этюд об одной ссоре с одним своим сверстником, сокурсником, с которым они учились вместе в университете. Кстати сказать, сокурсник непростой, а пасынок академика Сказкина, тоже выдающегося историка, медиевиста и так далее, который пошел в органы работать. Оказался сначала курсантом школы МГБ. Вот. И вот в 43-м году вышли образцы новой военной формы. Ну, погоны появились. Но вот что вызвало у него, у этого будущего археолога, как у археолога, который внимателен к деталям, не погоны. С солдатской гимнастерки исчезли карманы нагрудные. И он выразил по этому поводу свое недоумение. Ну, почему? Как? Ведь это самое, вот, что называется, последнее, самое потаенное здесь, да-да-да, в кармане. Что солдат мог? Вот исчезли. А этот его друг, сам недавно вылезший из солдатской гимнастерки, тогда уже курсант школы МГБ, говорит: а зачем ему карманы? Как в тебе много этого? Он не сказал чего, но можно было понять.
Мещанство.
Да, да. И ведь вот 43-й год, это зима, в начале, в январе или в феврале вышел указ о новых образцах военной формы. В июне Твардовский пишет жене: солдат теперь не в моде. Он должен занять подобающее ему место. Это Василий Теркин. Вот это же Твардовского одно время пытались заставить сделать его офицером. И что, вот, понимаете, изменилось отношение к солдату в таких мелочах. Вот, ну, убрали эту карман. Ну, зачем ему нужно? Машина. Первые годы Твардовский, удивительно, что Твардовский сумел об этом сказать в поэме. Срок иной, иные даты, разделен издревле труд, города берут, сдают
солдаты, солдаты, генералы,
генералы их берут. Он сказал это все-таки. Произошел перелом. Но надо сказать, что на самом деле карманы не исчезли. Война скорректировала. Конечно, вот ясно, что этот поворот, отношение к солдату стало другим. Перед ним, что ли, как-то не стали так склонять голову. Все-таки власть такую проявила какую-то, видимо, склонность к уже к самопревознесению, что ли, офицеру.
Уже в 43-м.
Кастовой, да, замкнутости, да. И, но война все равно это исправила, потому что было заготовлено много этих старых образцов формы. И, как свидетельствуют специалисты, на образцах, на фотографиях уже 43-го, 44-го, 45-го годов солдаты и офицеры. И солдаты с карманами, и офицеры иногда без карманов. То есть, понимаете, вот, ну это такая деталь, штрих. Но, вот понимаете, тоже зримый образ. Вот карман. Вот нет кармана. Казалось бы, ну что, зачем? А за этим стоит очень многое. Особенно, когда вот еще вспоминаешь здесь вот это письмо Твардовского и вообще его судьбу этого образа, кстати сказать, тоже удивительного для того времени. Ведь в поэме ни разу не упомянут Сталин. Ни разу. Нет политрука. Обратите внимание, героя всех первых военных очерков газетных Твардовского. Как же без политрука? Теркин один раз, когда он выводит солдат из окружения, как бы политрук, в этом есть даже ирония и насмешка, политруков-то нет, а я, он, взял на себя эту роль, чтобы не унывали. Там есть такие трагические строки, вот, как о выходе из окружения, он как бы политрук. Все, то есть вся эта лексика, она исчезла, которая была. Удивительно, Твардовскому удалось это сказать.
Вот Эйзенштейн, упомянутый вами, говорил, что образы надо сталкивать лбами, имея в виду кинематограф. Но в истории тоже, видимо, это очень полезно, когда два отдельно взятых, порознь существующих
образа... Я еще сейчас можно столкнуть?
Да, конечно, конечно.
А вы знаете, что в русской литературе было два Василия Теркина? И что было даже два Василия Ивановича Теркина? И два произведения художественных под названием Василий Теркин.
Про Юрия Милославского
я знал,
что
про Теркина. Сам Твардовский об этом не знал, когда написал большую часть поэмы. И только в конце, когда уже большая часть этой поэмы Василий Теркин была написана, один из старших литературных друзей рассказал ему, что есть роман Петра Дмитриевича Барыкина Василий Теркин. Орловский в рассказе, в воспоминаниях о том, как он писал Василия Теркина, у него есть такой мемуарный такой очерк, он отрицал начисто сходство. Ну, случайно получилось так, да. Вот. Я не знал, мне...
Попадание в фамилию он отрицал, да?
Фамилия и имя-отчество. Угу. На самом деле не так просто. Но этот Василий Теркин Бабарыкинский, он делец, предприниматель, но культурный русский предприниматель. Вот по реформенной России из мужиков. Но что общего? А этот боец, вот от дельца до бойца. Причем это редкая в русской литературе книга. Вот мы вот сейчас меня уже упрекнули, то, что я не люблю свою историю. Ну, знаете, вот тип из мужика вырастает культурный предприниматель. В русской литературе вы такого романа больше не найдете. Отношение к предпринимательству такое сложное было.
Ну, Лопахин еще был попозже немножко.
Тоже там почитайте Чехова, как он его изображает. Такой он все-таки у него... Хотя я согласен, что есть...
Культурный.
Это особая, культурный. Да, особая тема Чехов. Но вот роман... Все-таки Лопахин там не главный герой. А это целый роман. Большая, толстая книга. Она не переиздавалась при советской власти. Только в 93-м году была издана вместе. Что удивительно. Казалось бы, ничего общего. Поверим поэту. Нет. Оба из мужиков. Более того, оба речистые, балагуры. Более того, обоих авторы произведений сделали своими земляками. Как известно, Теркин смоленский корешок, да? А Бабарыкинский Теркин поволжский, из Нижегородской губернии, из села под Нижним Новгородом, родины самого Бабарыкина.
Не томите, Твардовский читал?
Не знал. Вот в том-то и дело, что здесь не знал, и все это, вот это делает такое наложение двух образов. Оба еще отличаются удивительной любовью к лесу. Теркин становится лесопромышленником. Его цель — сохранить леса Поволжья. А вспомните самую лирическую главу Василия Теркина. «Милый лес, где мальчонкой...»
Вот, нет, это я уже не подхвачу.
Ну, короче, он вспоминает свое пастушье детство и мечтает смутные грезы мирной жизни.
Бывают странные сближения.
А вы понимаете, два характера. Вот писатели в разное время писали о каких-то типах. Вот тут оба мужики, оба востребованные в какую-то... Одна мирная, но тоже переходная эпоха. Появляется новый тип предпринимателя. Кстати сказать, ведь русские промышленные династии, вот эти крупные, последнего времени, они из крестьян ведь. У них предки-то ближние крестьяне. Купеческая там линия низкая. Это крестьянские корни. То есть вот появляется некий тип, такой характерный для времени. Для пореформенной России это, конечно, тип предпринимателя. Для войны это тип бойца, крестьянина, мужика, который на себе тащит. Вот два, и судьбы-то у них тоже, Теркиных
тех. Надо сказать, что это очередное в ту копилку.
Мистика такая.
Нет, это даже не мистика. Это про то, что писатель... лучший историк. Если он честный писатель и наблюдательный, то он лучший историк.
Да.
Он попадает в самый нерв, в самый типаж. Да.
Напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Секеринский, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Историк и художник». На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У нас звонок. Евгений из Калужской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, студия.
Здравствуйте.
У меня ответ... первому звонящему по поводу поляков. Я в защиту поляков.
Давайте.
Я читал работу профессора Гарварда Ричарда Пайпса «Русская революция». Ничего там подобного такого нету. И в защиту поляков еще раз. Они защищались и в первом, и в 20-м году, и в 39-м. На них большевики напали.
Ну, в 39-м не вполне большевики.
Ну, я... Можно...
Можно еще?
Конечно.
Да-да.
Сергей Сергеевич, просьба. Вы занимались русским либерализмом 19 века. Скажите в эфир о огромной фигуре, о Петре Струве. Ведь это самый могучий ум, рожденный в России в 20 веке. Расскажите.
Ну, понимаете, Струве, наверное, можно делать отдельную передачу. Я думаю, что это действительно выдающийся человек. Но, может быть, не самый близкий мне, но что можно сказать?
А кто самый близкий? Раз уж так, пошел разговор на личности перешел. Имеется в виду
из либералов. Может быть, вот мне, знаете, это не значит, что близок мне. Все-таки, наверное, два человека, они такие самые хрестоматийные из русских либералов. Это Кавелин и Чичерин. Константин Ильич Кавелин, если говорить об очень известных, и Борис Николаевич Чичерин. Они даже, когда написали письмо Герцену, они одним именем подписались. Русский либерал. Так были близки, а потом разошлись, рассорились. Ну, это часто в русской истории.
С либералами часто.
И с Кавелина рассорился с Герценом. Мне очень близок, кстати сказать, Герцен Александр Иванович, который, на мой взгляд, хотя он и социалист, и даже анархист, и в теории революционер, но на самом деле он был очень тонким и раскрепощенным политиком. Вся эта его Сколокова, вот эта попытка, когда... Это же уникальный случай. В чем-то Струве на него похож. Герцен уехал в эмиграцию. Он разорвал связи с родиной. Казалось бы, он обречен на типичное эмигрантское существование. Но вот он создал в Лондоне вольную русскую типографию, и... Сначала он что, он ничего не печатал, какую-то ерунду, там, ну, то, что ему давали там эмигранты-поляки те же, которых там, русских там почти не было. А потом он оказался после Крымской войны востребован, потому что в России пошел поток рукописной литературы, нужен был свободный орган. И он, оставшись в эмиграции, стал активным действующим лицом вот, общественной жизни предреформенной России. Какое-то время он был властителем дум, ну, как и всякий властитель, дум он не мог быть вечным, потом это ушло. И он был человеком, который создал вот эту либеральную традицию свободного органа за границей. Струва ее подхватил. Освобождение, орган Союза освобождения, редактором которого был Струве, сравнивали с Колоколом. Это была вторая удачная попытка. Было много потом изданий, но ни одно из них не сравнимо с Герценовским Колоколом и с освобождением Струве. Потому что они оба играли роль такого вот действительно... Не просто какого-то иммигрантского, знаете, который, ну, никто не считает, кроме самих иммигрантов, а органа, который вызывает отклик в России. Герценовский колокол читали и в царском дворце, и в дворянских усадьбах. Вовсе не потому, что ему так все сочувствовали. Нравилась откровенность, прямота, критика той же бюрократии.
Да, они в своем кругу с удовольствием про себя читают.
Да и не только в своем, те же дворяне недовольны. И тут вот это сходство этих людей, наверное, было.
Тут ты вспомнишь о том, что история повторяется как...
Мне Герцен нравится как свободный человек. При том, что я не его вот эти искания, они мне довольно далеки, но личность, которая... Он был свободен даже по отношению к своим взглядам, к своим теориям. Вот
он,
это очень
он был
важно.
Немножечко больше собственных теорий, видимо.
Да. И потом эти теории, когда их усвоили его как родоначальника народничества, представляют, ну, это явное снижение, понимаете? Он художник был. Он и об общине, вот этой своей любимой игрушке, общине писал, что может быть, а может не быть, это поэтическая игра истории. Его восприняли всерьез.
Звонок Ивана из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, дамы и господа.
Да.
Ваш Иван, который пробился. Вы знаете что, Сергей Сергеевич, меня вот всю, как говорится, жизнь сознательно, особенно последнюю, вот эта фраза спикера парламента 14 века английского, которые сидели там на кожаных мешках, и он сказал этому самому Генриху, там, четвертому, могу ошибиться, королю, что ваше высочество, кроме вас, у меня только, говорит, есть Господь Бог, сделал паузу и сказал, и закон. Говорят, что это был вроде бы Томас Мор. Ну, на ту пору, в этом 14 веке, у него голова не слетела с плеч. За это выражение. У него потом, говорят, слетела. Ну, там что-то за другое. Вот, понимаете, ну вот, вот как бы это внедрить бы, вот, так сказать, закон-то, вот, о котором мы все так радеем.
Как ну, бы нам спасибо. Вопрос, закон-то. Конечно, тоже для, я думаю, отдельного разговора. Вы знаете, ну как, я не знаю как. Вот,
Говорите.
В общем, в России был опыт позитивный внедрения законного сознания. Вы знаете, у Чехова есть повесть, рассказ провинциала «Моя жизнь». Угу. Ужасная картина провинциального города. Все воруют, все бездуховной жизнью. Чиновники все взятки берут, кроме судейского сословия. Так, между прочим. Ну, там пара гадких слов. И судейское сословие, что они холодные, ограниченные люди, но взяток не берут.
А что это они?
А вот у Алданова возьмите, его романы исторические, но написанные по свежим следам в эмиграции. Истоки, особенно вот накануне февраля, там я забыл, как «Ключ», по-моему, да? И еще вот «Самоубийца». Там сквозной линией проходит особый статус, особенно вот «Ключ», там, где вот все эти убийства происходят. Судейское, вот это сословие судебное. Особая сфера. Они, даже тайная полиция, там вот этот департамент полиции не может выработала судебная реформа 1864 года, вот эта вот плеяда не только адвокатов, но и судебных деятелей, которые действительно были, в общем, неподкупны, и среди которых развелось чувство независимости по отношению к административной власти.
Слушается, как сложилось. Как
да,
фантастика.
Да, это было. Но это, увы, все погибло. Но это действительно вот это такая вещь, то, что вот Россия пореформенная, да, сделала шаг по пути к правовому государству, там отменила крепостное право, местное самоуправление, судебная реформа, самая прогрессивная из них, конечно. Суд присяжных, как, сословие присяжных поверенных, то есть адвокатов независимое, и вот эти независимость судей, все-таки я по-старинному говорю, судей. Так вот, это все дало плоды в человеческом плане, это не было просто провозглашено. Понимаете? Это стало давать плоды. То есть мы не будем пессимистами. У нас был такой опыт.
И вполне успешный.
Успешный, да, но не только судебное, судейское сословие, не только следователи, судьи, и адвокаты определяют судьбы страны, поэтому это все погибло. Но,
разумеется. Но штука...
Был шанс.
Не разумеется,
погибло. Из нашего материала, из отечественного, российского, выработался такой вот материал человеческий.
Это вечный ответ и тысячи таких ответов на старый, честно говоря, опостылевший вопрос. То есть не вопрос, а утверждение о том, что ну, для России это не годится, в России этого не может быть, мы иначе устроены. Мы устроены так, как мы себя устраиваем. Вот когда мы себя устраиваем так, что проводим судебную реформу, то через какое-то время выясняется, что мы устроены таким образом. Когда потом приходит другая власть, и народ с готовностью принимает другие правила игры, то мы по-третьему устроены.
Ну да, ну, в общем, тем не менее, был. И поэтому говорить о том, что вот у нас этого не было совсем, это было только в Англии, не совсем правильно. У нас тоже был период вот в пореформенной России, это с 1860-х годов до 1917 года, когда было такое, в общем, судебные органы, они, так сказать,
гораздо более
ощущали себя независимыми.
Да, гораздо более близкий пример, литературный, профессор Преображенский, которому там на тему убежать за границу, говорит, вы там что хотите? Я московский студент, говорит он с гордостью, да? И я, подумав над этой фразой, не сразу, а что-то еще вспомнив, наверное, тоже из литературы, вдруг понимаю, что, наверное, есть правило сословия. Вот московский студент означает, что он не может допустить подлости, да? За ним стоит какое-то представление о правилах. Он не может выехать на имени, бежать там, да? Он московский студент, говорит профессор Преображенский со страшной гордостью у Булгакова. Значит,
да, у нас вот этот
привет
корпоративный
МГУ,
дух, он во многом, к сожалению, утрачен. Во многих сферах, вот, к сожалению, по-моему, и в нашей профессии историков. И это имеет свои недостатки всегда, всякая корпоративность, да? Потому что определенные правила, ограничения такие. А с другой стороны, вот это вот чувство такой корпоративной чести. У всякой профессии оно должно быть, да? У журналистов,
разумеется,
у историков.
Разумеется.
Мне кажется, что вот и у вас, и у нас это...
Пониженные санитарные нормы.
И у многих других, к сожалению.
А как это выражается, как выражается у журналистов, это мы все знаем. Как выражается у историков?
Ну, длинный разговор.
Нет, не обязательно с фамилиями.
Нет, я просто хочу сказать, что нет стремления как-то вот поддержать честь профессии часто. Ну, со мной никто не согласится, это, конечно, так сказать.
В чем честь профессии, кроме того, чтобы говорить правду?
Вот есть всякие другие вещи, когда нужно... Ну, всякие обстоятельства, они не способствовали тому с давних времен, идеологический, политический диктат, вырабатывался определенный тип историка, который вынужден был, понимаете, это все...
Подгонять под ответ.
Да, вот, и поэтому сейчас я не спорю, есть, конечно, хорошие профессиональные люди, но вот такого корпоративного духа, когда сообщество историков бы протестовало против каких-то явных таких, этого, на мой взгляд, нет. И как, впрочем, у многих других. И это... демонстрирует слабость общества вообще. Потому что
потому
она
что
через корпорации
профессиональные
себя
проявляет. Да, через цеха, конечно.
Да.
Цеховое достоинство образует и достоинство...
Это не только беда историков, я думаю, что и многих других.
Уж, конечно. Но просто историк это, как и журналист, это очень заметно. Вот выходит, оно немножечко на поверхности такой, и слава богу, что на поверхности, выходит новый учебник, да, с новой Недавно вы не слышали это? Вы про учебник, описывающий нашу страну в послевоенное время?
Да, слышал, хотя да. Я его еще не читал.
Где, в общем, два лидера приличных, Сталин и Путин. Остальные там, в общем, совершали страшные ошибки. Два приличных человека нашлось у нас с 1946 года по 2007. Вот это тоже делала группа историков,
да,
«Ветером,
знаете,
в парус».
Ну, что сказать. Для историков, конечно, всегда учебник, написание учебника было не только делом престижным, но и хорошим заработком в наше время, 90-е годы. Но, увы, поскольку это хороший заработок, то это... Вот 90-е годы, мне кажется, хотя сейчас очень критически к этому относятся, но в учебниках в школьной истории иногда даже высказывались раньше, чем в научной литературе, какие-то новые мысли о нашей истории. Так бывает, кстати, в истории науки. Учебники быстрее, вот когда они востребованы временем, вот нужно... Ученый может думать. Он не обязан к 1 сентября выдать концепцию. А учебник должен быть к 1 сентября.
А это о пользе свободного человека.
Это, да, плюрализм, когда разные подходы. Это было хорошо, шел поиск. Кстати, вот вузовским, есть такое понятие вузовский учебник, хотя я думаю, что в вузе, конечно, должны быть только курсы лекций, на самом деле. Профессор читает лекции, свой курс, свою точку зрения излагает. Но в вузовских учебниках, хотя они вот были, этого движения не было. А вот в школьных было. И мне кажется, жаль, если мы от этого плюрализма откажемся. Я лично об этом буду жалеть.
Ну, я разделяю ваш тяжелый вздох. Сергей Сергеевич Секеринский, главный редактор журнала «Историк и художник», доктор исторических наук, был в программе «Все свободны».
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о речевом поведении в так называемых малых группах. Затем программа «Короткие истории о любви». Ее герои – писатель Карл Май и его жена Клара Плом. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза», посвященная великому певцу блюза Би-Би Кингу. И завершит час передача событий недели «Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» ректор театрального училища имени Щепкина профессор Борис Любимов. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Сергеем Секеринским была Вероника Баде, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Всем большое спасибо. Все свободны.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вердикт Верховного суда Пакистана разрешает бывшему премьер-министру Шарифу вернуться в Пакистан.
Это прекрасное чувство ступить на родную землю.
Можно искать компромиссы и договариваться. Нам бы хотелось, чтобы мы пошли по этому.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.